Теми нас познакомила Светлана Вольская. А что пророчат нам синоптики, Полина?
Синоптики пророчат, что защищающие от холода влажные циклоны на время сдадут свои позиции. Их сменит антициклон, из-за которого в ближайшую пятницу атмосферное давление будет резко расти. Облака поредеют, осадки маловероятны, но с поступлением арктического воздуха похолодает. Среднесуточная температура в центральных областях окажется ниже нормы на 2-4 градуса, и морозы будут не только ночью, но и днем. В столице сегодня днем -2, -4, ветер северо-восточный. 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 0 плюс 2.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Россия на пути в ВТО. Международный день студентов. Премьера мюзикла «Звуки музыки» в Лондоне.
Это лишь некоторые из наших тем. Ну, а главная тема связана у нас с тем, что общественный фонд «Индем» закончил работу над докладом «Безопасность граждан», из которого можно много чего интересного почерпнуть. Мы решили попутно почерпнуть кое-что интересное и от вас. Что в общественной жизни России вызывает ваши опасения? Вот таков сегодня наш вопрос к вам.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ну, а пока мы переходим к другим темам. Москва и Вашингтон объявили о завершении двусторонних переговоров о присоединении России к Всемирной торговой ассоциации. Как ожидается, 19 ноября в Ханое должно быть подписано двустороннее соглашение. Подпишут его министр экономического развития и торговли России Герман Греф и торговый представитель США Сьюзан Шваб. О значении этого документа корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачева Чешникова беседовала с директором информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексеем Портанским.
На сегодняшний день Россия исключена из процесса выработки правил международной торговли. Между тем, около 40% ВВП России образуется за счет внешней экономической деятельности, то есть благодаря внешней торговле. Таким образом, для нас существующие и будущие правила международной торговли играют исключительно важную роль. А мы сегодня не принимаем в этом процессе участие. Так вот, членство ВТО и только членство ВТО позволит России принимать участие в выработке правил международной торговли. Второе. А на сегодняшний день российские производители и экспортеры несут потери на внешних рынках от дискриминации в торговле, которые составляют минимум 2,5 миллиарда долларов в год. Это только прямые потери. После присоединения к ВТО многие дискриминационные меры, которые действуют в отношении российских производителей, могут быть пересмотрены. И таким образом эта цифра, безусловно, снизится.
Тем не менее, существует много достаточно противников вступления России во Всемирную торговую организацию. В частности, поднимается вопрос о том, что если Россия откроет банковскую сферу, то западные банки, иностранные банки просто поглотят всех потребителей здесь, да, что не самым лучшим образом может отразиться на положении российских банкиров. О каких еще опасениях вот вам приходилось слышать?
99% связаны либо с недостатком информации, с неинформированностью, или наоборот, даже, я бы сказал, делаются умышленно. Зачастую говорят о том, что нам навяжут высокие цены на газ. Это неправда. Мы уже соответствующие договоренности достигли странами-членами ВТО, и мы не брали на себя международных обязательств по тарифам на газ. Другое дело, у нас сейчас на всех высоких уровнях правительство обсуждает вопрос повышения цены на газ, но это уже наши внутренние императивы. Дело в том, что у «Газпрома» ситуация не столь радужна, и вот поэтому мы, в силу других причин, мы задумываемся о том, что нам бы надо повышать цены на газ. Но это никак не связано с ВТО. Так что вот подобных суждений хватает, и почти во всех случаях причина находится не в ВТО, а в нас самих.
Марьяна Тарачешникова беседовала с директором информационного бюро по присоединению России к ВТО Алексеем Портанским.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». 17 ноября – Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся против фашизма. В этом году, накануне Международного дня студента, Институт региональной прессы провел в Петербурге круглый стол «Студенты и право на образование», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Что делать, чтобы высшее образование в России не стало исключительно платным? Нужно ли российским вузам студенческое самоуправление? Как иногородним студентам добиваться нормальных условий в общежитиях? Где молодому человеку найти деньги на образование? Что делать, если, по мнению студентов, преподаватель не обладает необходимыми знаниями предмета? Эти и многие другие проблемы обсуждали молодые люди, собравшиеся в библиотеке имени Маяковского накануне Дня студентов. Очень многих волнует тема трудоустройства после вуза. Немало голосов раздалось за возвращение старой советской системы распределения. Марину, студентку факультета журналистики Петербургского государственного университета, интересует вопрос, стоит ли получать образование за границей.
Очень интересно, действительно ли диплом, полученный в университете за рубежом, является ключом к успешной карьере, или же это миф?
Почему вообще возникают такие вопросы? Об этом говорила сотрудник Института региональной прессы Виктория Пьянкова.
Если во многих инженерных вузах опираются преподавание на оборудование образца 30-х годов, то, в общем, сложно, наверное, представить, что в таких условиях можно подготовить грамотных современных специалистов. Почему, собственно, и интерес к западному образованию сейчас уже уходит от получения каких-то бизнес-специальностей к уже каким-то узким специализациям?
Современные российские студенты не могут и не хотят бороться за свои права, поскольку они самая пассивная часть общества, уверен студент Российского государственного педагогического университета имени Герцена Александр Балаян.
По большому счету, российскому студенчеству ничего не нужно. Они живут какой-то своей жизнью, политической, культурой или что-то в их жизни отсутствует фактически. Просто так легче, наверное. Я просто хотел бы, чтобы российское студенчество хотя бы немного походило на западное, которое может свои права отстоять. Обсуждать права студенчества это можно, но рецептов-то никто не дает. Можно говорить, что у нас почти нет прав, что государство ничего не делает для этого. А государство не будет ничего делать, если оно видит, что студенты никак не реагируют. Я уверен, если, допустим, даже отменят стипендию, студенты ничего не сделают. Или если отменят отсрочку от призыва, студенты, опять же, не будут протестовать против этого.
Студенты должны организовываться и в первую очередь влиять на сам учебный процесс, считает Александр Балаян, а также бороться за бесплатное образование. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На берегу острова Кунашир обнаружено тело второго погибшего моряка, затонувшей накануне в Охотском море рыболовной шхуны. Государственная дума России сегодня, как ожидается, окончательно утвердит поправки в избирательное законодательство, отменяющие минимальный порог явки избирателей на выборах. На юге Ирака у города Эн-Насирия, по некоторым сообщениям, похищены 14 человек, в том числе 4 американцев. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени, после новостей, час прессы. Верно ли журналисты интерпретируют работу социологов? Это главная тема программы. В гостях Николай Попов, директор ВЦИОМ по международным исследованиям и обозреватель газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас мы поговорим о спорте, как всегда, в этот час. Начнем с сообщений о теннисе. Итоговый турнир года проходит у мужчин в Шанхае, турнир Мастерс Кап. Там завершились соревнования в красной группе вчера. Победителем, как и ожидается, этого короткого турнира стал швейцарец Роджер Федерер. В заключительном матче он выиграл у хорвата Ивана Любичича, то есть выиграл он все три групповых матча. Естественно, занял первое место. Ну, а поскольку аргентинец Давид Налбандян победил американца Энди Родика, то оказалось, что у Любичича, Налбандяна и Родика по одной победе из трех. И в результате, по соотношению сетов выигранных и проигранных, второе место занял Налбандян. он и будет играть в полуфинале с американцем Джеймсом Блейком, который уже досрочно стал победителем турнира в золотой группе. Ну, а второй участник, то есть соперник Федерера по полуфиналу, определится сегодня в матче россиянина Николая Давыденко и испанца Рафаэля Надаля. И в красной группе также завершились матчи парные. Там такие были результаты третьего тура. Австралиец Пол Хенли и зимбабвиец Кевин Улиет одержали третью свою победу, выиграв у братьев Боба и Майка Брайанов из США. А чех Мартин Дам и индиец Леандер Пайс выиграли у израильтян Джонатана Эрлиха и Энди Рама. И тут то же самое получилось практически, как и в одиночном турнире. Хенли и Улиет выиграли все три матча, остальные пары имели по одной победе. Так что, опять-таки, соотношение выигранных-проигранных сетов вступило в силу, и Дам и Пайс в результате стали полуфиналистами. Ну, достаточно о теннисе, перейдем к другим видам спорта. Баскетболисты московского «Динамо» провели в Польше матч четвертого тура группового турнира Евролиги «УЛЕП». Играли они с командой «Проком Трефл» и уступили 49-60. Гандболистки сборной России в заключительном матче группы «Б» на соревнованиях Кубка мира в Дании встречались с украинками и победили 33-27. Таким образом, с 6 очками сборная России заняла первое место в этой группе, а Украина, набрав 4 очка, стала второй. 2 матча состоялись в российской хоккейной суперлиге. Акбарс выиграл у «Трактора» 2-1, «Нефтехимик» проиграл «Магнитогорскому металлургу» 0-4. Ну и в Москве завершился турнир по классическим шахматам «Мемориал Михаила Таля». Поскольку все партии заключительного 9-го тура закончились в ничью, 3 гроссмейстера, набрав по 5,5 очков, разделили первое место. Это Левон Аронян из Армении, Петер Леко из Венгрии и Руслан Пономарев из Украины. Однако «Мемориал Таля» будет продолжен теперь уже по блицу. К 10 участникам только что закончившегося турнира присоединятся еще 6 шахматистов, прошедших квалификацию, которая как раз сегодня и завершается. Ну а через час мы продолжим разговор о спорте.
В Москве 6:19. Вы слушаете радио «Свобода». Группа ингушских беженцев в очередной раз обратилась в органы федеральной власти с требованием обеспечить им возвращение в свои дома, которые они покинули в результате вооруженного осетино-ингушского конфликта 1992 года. Как считают ингушские политики, данное обращение подчеркивает, что поручение президента Владимира Путина о возвращении до конца 2006 года ингушских беженцев в пригородный район Северной Осетии до сих пор не выполнено по вине руководства Южного федерального округа, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Ингушские беженцы проживают в вагончиках на окраине приграничного поселка Майского. Беженцы хотят вернуться в населенные пункты, в которых они проживали до вооруженного конфликта в пригородном районе. Представители Южного федерального округа и власти Северной Осетии предлагают им вместо этого обосноваться в создаваемом в чистом поле поселке Новый. Часть беженцев воспользовалась этим предложением. 9 человек категорически против нового места жительства. Во Владикавказе утверждают, что осетинское население пригородного района не согласно на возвращение тех ингушей, которых они подозревают в преступлениях во время вооруженного конфликта. Членам Совета Федерации от Ингушетии Исея Костоева чуть ли не ежедневно приходится заниматься проблемами беженцев из пригородного района.
Мы живем в государстве, где государство обязано обеспечить права и свободы каждого гражданина, независимо от его национальной принадлежности. А мы слышим, вот вы можете ехать, но мы не можем обеспечить вам безопасность. Вот мне пишут члены Совета Федерации Костоева. Мы вынуждены, переселенцы из Северной Осетии, проживающие в городке беженцев поселка Майский, убедительно просим вас помочь нам в решении острой проблемы сегодняшнего дня. Власти Северной Осетии отключили нам свет и газ, предлагая нам переселиться куда-то на открытое поле, а мы хотим вернуться лишь туда, откуда были изгнаны осенью 92 года. 9 подписей. Таких обращений во всей инстанции тысячи.
По мнению сенатора Костоева, поручение президента Владимира Путина о возвращении всех ингушских беженцев до конца 2006 года может остаться на бумаге. заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов, утверждает, что главная проблема пригородного района – это невнятная позиция федерального центра.
Свою оценку этому конфликту дал парламент Ингушетии и парламент Осетии. Оба парламента дали оценку с прямо противоположных позиций. Кремль отсутствует в этой ситуации. Где его позиция? Мне кажется, она должна состоять всего из двух пунктов. Не нужны территориальные переделы на Кавказе. Потому что проблема перевода пригородного района под юрисдикцию Ингушетии создаст опасный прецедент. Кстати, Ингушетия первая попадет под этот прецедент, потому что Чечня предъявит претензии к Малгобекскому и Сунжинскому районам. На мой взгляд, важно не то, кто обладает той или иной территорией, да, чья этническая собственность, а есть ли возможности гарантии безопасности. Главный вопрос не то, чтобы пригородный район был в составе Ингушетии, а чтобы ингуши в составе Осетии могли себя чувствовать полноценными гражданами, а не гражданами второго сорта. Вот задача федерации. Власти. И второй очень важный момент – это налаживание диалога между экспертным сообществом и просто людьми, осетинами и ингушами.
Так считает заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 6 часов 23 минуты. По нашей доброй традиции в это время мы переносимся в Америку. Чем живет она сегодня?
Первый разлад в рядах победивших демократов. Индустрия лоббизма ищет контакты в демократическом истеблишменте. Скончался выдающийся экономист Милтон Фридман. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Нэнси Пелоси стала первой в истории Соединенных Штатов женщиной-спикером Палаты представителей. Она была единогласно избрана на этот пост демократами, у которых будет большинство в Палате. Но больше интерес вызвали другие выборы. На вторую должность в Палате представителей, вопреки требованиям Пелоси, был избран Стэнни Хойер. Это первое столкновение в рядах победивших демократов заставило наблюдателей задаться вопросом, сможет ли демократическая партия выступить в Конгрессе единым фронтом. Слово Алану Давыдову.
В четверг демократы выбирали своего лидера, вступающего в должность после Нового года, когда Палата представителей начнет работу в новом составе. В иерархии Палаты лидер большинства традиционно считается фигурой номер два после спикера. Место самого спикера должна занять либерал Нэнси Пелоси из Калифорнии, как глава демократической фракции в старом созыве, дорабатывающем последние недели. Самым вероятным кандидатом в лидера новоизбранного демократического большинства считался умеренный демократ из Мэриленда Стэнни Хойер. Однако, к удивлению многих, Нэнси Пелоси предложила альтернативную кандидатуру конгрессмена Джона Мёрту из Пенсильвании. Поддержка Пелоси кандидатуры Мёрты, по словам его критиков, поставила под вопрос ее заверение в том, что демократы готовы утвердить в Конгрессе наивысшие этические стандарты, поскольку этический облик конгрессмена Мёрты вызывает сомнения. Он, например, известен своей близостью к лоббистам. В результате голосования номинант Пелоси проиграл 86 голосами против 146. Объявляя об этом, Нэнси Пелоси отметила, что неоднородность мнений свойственна демократическому процессу. Мы проявили различия взглядов, хоть мы и однопартийцы, но в конце концов мы нашли общий знаменатель. Будь американцы свидетелями нашей утренней дискуссии, они бы отметили уважение и участников друг к другу. Наши голоса, разделившись во внутрипартийной дискуссии, звучат в унисон, когда речь идет о нашем единстве в определении нового курса, которым пойдет страна. Новый лидер демократического большинства Стэнни Хойер воздал должное своему сопернику в борьбе за этот пост. Я согласен с Нэнси Пелоси. Джек Мёрта – мужественный и искренний лидер. Конечно, мы с ним разные люди, но он продолжит деятельность в качестве главы комитета по оборонным ассигнованиям. Таким образом, мы оба будем на руководящих должностях. Джон Мёрта – участник Вьетнамской войны, имеет боевые награды. Его настойчивые требования вывести американские войска из Ирака, как считают, оказались созвучны превалирующим настроением электората, отдавшего в итоге большинство голосов за демократов. Пелоси и Мёрта известны как давние друзья, несмотря на различные точки зрения по ряду общественно значимых вопросов. Со Стэнни Хойером же у Нэнси Пелоси отношения сложились непростые. Несколько лет назад они соперничали в борьбе за место лидера демократического меньшинства. Пелоси тогда победила, а Хойеру пришлось довольствоваться постом ее помощника по связям с конгрессменами. В свою очередь, имя Джона Мёрта связывают с тайной операцией 1980 года по выявлению коррупции среди конгрессменов. Агенты ФБР, выдавая себя за доверенных лиц арабского шейха, пытались спровоцировать Мёрту на получение взятки в $50,000. Джон Мёрта стал тогда единственным из группы подозреваемых, кому большое жюри отказалось предъявить обвинение. Комитет Палаты представителей по этике также не усмотрел нарушений в действиях конгрессмена.
Рассказывал Алан Давыдов. Одним из последствий смены власти в Конгрессе станут большие перемены в индустрии лоббизма. Представители обороны, фармацевтической и нефтяной промышленности, не знающие, чего ожидать от пообещавших реформ демократов, ищут контактов с новыми лидерами Конгресса с помощью лоббистских фирм, близких к демократам. Они находились в последние годы в полном застое. Слово Яну Рунову.
Чем объяснить такую востребованность лоббистов? Вашингтонский политолог из фонда «Наследие» Майкл Франк ответил. Я думаю, мы скоро станем свидетелями попыток новых глав комитетов обеих палат Конгресса изменить правила, по которым развивались отдельные секторы нашей экономики. Например, демократы уже заявили, что намерены охладить аппетиты фармацевтической промышленности. Ожидаются новые решения, регулирующие добычу природных ресурсов, введение более строгого судебного преследования за искусственное завышение цен на энергоносители. Налоговой политикой будут стимулироваться либо тормозиться те или иные медико-фармацевтические исследования. Планируется ввести изменения в закон об охране интеллектуальной собственности с ограничением действия патентов. Это в первую очередь коснется патентов фармацевтических компаний на свою продукцию, что позволит более широко копировать эту лекарственную продукцию и сбивать цены. Вероятно, ужесточится контроль над ценами на медицинское обслуживание и медицинское оборудование. Соответствующие секторы экономики хотят оградить себя от возможных потерь и заблокировать или хотя бы ослабить предполагаемые реформы. В этом могут помочь лоббисты. Они в выигрыше, потому что теперь у них будет много работы. Это был Майкл Франк из фонда «Наследие». В лоббисты, как правило, идут бывшие законодатели и особенно их ближайшие советники и помощники. Бывшие члены палаты представители, республиканцы и демократы, спешно предлагают себя различным фирмам, которые нуждаются в связях с Конгрессом и в людях, которые такими связями обладают. Такая работа оплачивается в 3-4 раза лучше, чем работа в Конгрессе. Бывший советник сенатора может получить стартовую зарплату в $500,000. Особенно большой спрос на тех, кто связан именно с демократами. Если ты член демократической партии и вхож в верхние политические круги, самое время искать работу лоббиста, говорит Дэвид Урбан, директор лоббистской фирмы American Continental Group. Хотя большинство лоббистских фирм вне партий, перераспределение касается и их. Лоббисты-демократы покупают новые костюмы, а лоббисты-республиканцы – новые удочки.
Рассказывал Ян Друнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса темы наши таковы.
Америка прощается с выдающимся экономистом Милтоном Фридманом, а Россия прощается с известным социологом Юрием Левадой.
Это лишь некоторые из наших тем, а социология у нас сегодня вообще на первом плане, поэтому я напомню, как сформулирован наш вопрос сегодня к вам. Что в общественной жизни России вызывает ваши опасения? Шлите нам ответы на пейджер.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода ток-шоу «Личное дело». Ведет его Татьяна Ткачук. Исчезновение детства и взрослости как социальных конструктов, дети как взрослые и взрослые как дети, размывание границ – это главная тема программы. В гости придут эксперты, президент общества семейных консультантов и психотерапевтов, заведующая кафедрой в Институте практической психологии и психоанализа Анна Варга, кандидат философских наук, президент Московского общества психоаналитиков, социальный психолог Марина Арутюнян. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
На берегу острова Кунашир обнаружено тело второго погибшего моряка, затонувшей накануне в Охотском море рыболовной шхуны. 12 членов экипажа были спасены. Государственная Дума России сегодня, как ожидается, окончательно утвердит поправки в избирательное законодательство, отменяющие минимальный порог явки избирателей на выборы. Одновременно отменяется досрочное голосование. В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. Левада в последние годы возглавлял аналитическую службу Всероссийского центра изучения общественного мнения. На юге Ирака у города Эн-Насирия по поступающим сообщениям похищены 14 человек, в том числе 4 американцев. Колонна, в которой ехали сотрудники базирующейся в Кувейте компании, попала в засаду. Американский военнослужащий приговорен к 90 годам тюрьмы за изнасилование иракской девушки и убийство ее семьи. Джеймс Баркер может обратиться с просьбой об освобождении не ранее, чем через 20 лет. Власти Ирака выдали ордер на арест главы влиятельной суннитской ассоциации мусульманских ученых. Представитель МВД Ирака заявил по государственному телевидению, что Харит ад-Дари разыскивается по обвинению в подстрекательстве к терроризму и насилию. На юге США не менее 14 человек стали жертвами ураганов и торнадо. Власти опасаются, что по мере поисковых работ число жертв может возрасти. Кандидатом в президенты Франции от социалистической партии стала Сигален Руайаль. Как сообщается, она получила поддержку абсолютного большинства на прошедшем в четверг внутрипартийном голосовании. Правительство Судана дало принципиальное согласие на размещение в провинции Дарфур международных миротворческих сил. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
И несколько слов о погоде. Защищающие от холода влажные циклоны на время сдадут свои позиции. Их сменит антициклон, из-за которого в ближайшую пятницу атмосферное давление будет резко расти. Облака поредеют, осадки маловероятны, но с поступлением арктического воздуха похолодает. Среднесуточная температура в центральных областях окажется ниже нормы на 2-4 градуса. В столице сегодня днем -2, -4, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 0+2 градуса.
Ну, а теперь мы переходим к нашей главной теме. Главная тема у нас, как уже было в начале заявлено, это социология. Общественный фонд «Индем» закончил работу над докладом «Безопасность граждан». Более 1000 человек были опрошены. Эксперты благодаря этому опросу узнали, чего больше всего боятся россияне, как они относятся к милиции, каким образом пытаются обезопасить свою жизнь. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Эксперты фонда «Индем» опросили более 1000 жителей из Твери и Санкт-Петербурга. Таким образом, они пытались найти различия в отношении к собственной безопасности в малых и больших городах. Во многом ответы, тем не менее, сошлись. К примеру, всех в равной степени беспокоит конфликт в Чечне, и все боятся произвола хулиганов на городских улицах. Один из основных вопросов, которые задавали жителям Твери и Санкт-Петербурга, кому на Руси жить опаснее? Пенсионерам, школьникам и молодым женщинам единогласно ответили респонденты. Но совсем по-иному в двух городах обстоит отношение к приезжим из Африки и выходцам с Кавказа, говорит глава фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Мы видим три уверенных первых места, и четвертая строчка абсолютно адекватна. Да? Мы знаем, что в Питере что происходит. Мы, к сожалению, почти каждую неделю получаем известия оттуда по поводу приезжих из стран Азии и Африки, но и не только их. В Твери этой проблемы нет, значит, в Питере это на четвертом месте проблема, а в Твери на 12-м и разница в два раза в процентах. Точно так же там приезжие, скажем, из региона Кавказа, почему-то в Твери, наоборот, рассматриваются как более опасные, чем в Питере.
Интересно, что и в Твери, и в Санкт-Петербурге на вопрос, кому безопаснее всего жить в России, и те, и другие ответили – белорусам. Интересовало разработчиков доклада отношение россиян к работе милиции. Что в первую очередь должна делать милиция, чтобы эффективнее обеспечивать безопасность в вашем городе, спросили социологи. Желательно повысить заработную плату, обеспечить милицейские патрули более современными средствами временного обезвреживания преступников и современной компьютерной техникой, считают в Твери. Отчасти с этим согласились и жители северной столицы, но еще необходимо внедрить единую компьютерную базу данных преступников, добавили петербуржцы. В целом же, по словам Георгия Сатарова, россиянам требуется милиция безопасности.
Мы считаем, что милиция безопасности должна быть выведена из системы МВД и муниципализирована. Если угодно, это там некий аналог шерифской службы. Если говорить по максимуму, это избираемый муниципальный глава милиции или шериф, если угодно вы его назовите, или мы можем обратиться в историю и вытащить какой-нибудь старый термин, городничий, воеводы, там я не знаю кто. Но главное это разорвать эту вертикаль и привязать органы обеспечения безопасности граждан к нижнему уровню управления.
Доклад фонда «Индем» передадут в МВД. Милиция готова сотрудничать с социологами, чтобы в будущем ее работе в России доверяли больше. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что в общественной жизни России вызывает ваши опасения? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева обратилась к жителям и гостям Москвы.
Опасения? Ближайшая перспектива развития страны, то есть не видно. Все хорошо вроде бы на данный момент, да? Все хорошо, торговля, а производства какого-то нету. Вот это вызывает большие опасения.
Общественная жизнь России? Да, пожалуй, безнравственность человеческая. Вот это, вот, пожалуй, вызывает опасения. Безразличие тоже. Людей, особенно молодежи, как-то они заняты больше собой, своими проблемами. Но это, наверное, естественно, а не общественная жизнь. Больше ничего.
Нет, меня ничего не пугает. Мир закономерен.
закономерен. Если бы он был не закономерен, он разрушился бы в тот же момент, в тот же миг. И все, что происходит, все закономерно.
Уровень опасения вызывает у меня, конечно, предстоящие выборы. Ну, я на своей шкуре испытал. У нас абсолютно полицейское государство. И они просто так власть не отдадут.
Опасений в жизни нет. Потому что все хорошо и нормально. Абсолютно нет. Превосходно.
Нету стабильности здесь, в России. Я худой молодой парень, да, вот мне 30 лет. Я при коммунистах вот был, видел, что здесь творилось. И видел, что сейчас творится. Коррумпировано вот это государство. Они должны начинать зачистку прямо оттуда, с Кремля. Начиная с администрации президента и заканчивая уже коррумпированными ментовскими вот движениями. Закон существует только для народа. А для правительства этот закон не существует. Они трактуют его так, как хотят. Это меня пугает. Я даже вот боюсь вот, завтрашнем дне, вот, что у меня дети как будут жить, вот, что здесь будет. Вот. Кругом войны, инсценируют искусственно войны, что на Северном Кавказе, что везде. Вот, потому что этим это выгодно.
Многое что. Какая-то незащищенность. Одним словом, все.
Вообще жизнь в России вызывает спасение. Потому что я 3 года проживал в Чехии и в Праге, и под Прагой. Там. Сюда приезжаешь, как в мир агрессии какой-то попадаешь.
Прежде всего, активизация фашизма, расизма, национализма и какое-то парадоксальное соединение, скажем, с крайним национализмом православной церкви. В отдельных, конечно, ее проявлениях. Вот это, пожалуй, наибольшее. В основном жить пока можно.
Вот так на вопрос, что в общественной жизни России вызывает ваши опасения, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 московское время. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» и продолжает его выпуск новостей культуры.
В Лондоне с огромным успехом прошла премьера новой постановки мюзикла «Звуки музыки», продюсером которой стал Эндрю Ллойд Уэббер. С самого начала постановщики испытывали сложности с актерским составом. Неудачей завершилась попытка пригласить на главную роль Скарлетт Йоханссон, и ее заменила малоизвестная актриса Конни Фишер. За 9 дней до премьеры продюсеры отказались от услуг исполнителя главной мужской партии Саймона Шепарда и пригласили Александра Хэнсона, у которого оказалось в распоряжении лишь 3 дня на подготовку. Тем не менее, единодушные отзывы критиков и реакция публики позволяют считать новые звуки музыки триумфом. На нью-йоркском аукционе «Кристис» установлены новые рекорды для работ художников 20 века – Вильяма де Кунинга и Энди Уорхола. Абстрактное полотно де Кунинга без названия «25» было продано за $27 миллионов. Никогда прежде ни за какую абстракцию не платили такую сумму. Портреты Мао Цзэдуна, Мерлин Монро и Жаклин Кеннеди работы Уорхола были проданы за 15-17 миллионов каждая. Журнал People назвал киноартиста Джорджа Клуни самым сексуальным мужчиной. 45-летний Клуни уже во второй раз удостаивается такого титула, впервые это произошло в 1997 году. Он лишь второй мужчина, признанный самым сексуальным дважды. Первый – его близкий друг и коллега Брэд Питт. Последние годы складывались крайне удачно для Джорджа Клуни. Он был удостоен премии «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Сириана» и номинирован на «Оскар» за режиссуру и сценарий фильма «Спокойной ночи и удачи». Сотрудники журнала пояснили, что привлекательность Клуни складывается из нескольких факторов – выигрышной внешности, актерской игры, благотворительной деятельности и статуса холостяка. В московском издательстве «Эксмо» вышла книга Елены Костюкович «Еда. Итальянское счастье». Автор – русский филолог, 20 с лишним лет живущая в Италии, известная в России переводами книг Умберто Эко. Ее книга – свободное историко-культурологическое исследование кулинарного феномена Италии, размещенное в удобном географическом порядке. Главы располагаются с севера на юг, от провинции Фриули и Венеция-Джулия до Сицилии, по всем 19 провинциям страны. Каждая глава о региональных особенностях особенностях итальянской гастрономии перемежается главками более общего свойства об оливковом масле и пицце в культуре Италии, о влиянии евреев и Америки, об эротике и демократичности кухни. В конце книги приводится обширный итальянско-русский словарь кулинарных терминов. Предисловие книги Елены Костюкович написал Умберто Эко.
Выпуск «Панорама культурных событий» подготовил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 41 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Вчера скончался Юрий Левада, выдающийся ученый, один из основоположников российской социологии, руководитель аналитического Левада-центра, в прошлом 11 лет возглавлявший Всероссийский центр изучения общественного мнения. Рассказывает Вероника Баде.
В 60-е годы Юрий Левада читал лекции по социологии на факультете журналистики МГУ. В 69-м уволен из университета за идеологические ошибки в лекциях. С тех пор ученый на долгие годы был лишен возможности нормально работать, а созданный им в начале 60-х методологический семинар надолго перешел на полулегальное положение. Сейчас прозвучит фрагмент программы Егора Яковлева «Поговорим с друзьями России». Эта запись сделана «Радио Свобода» в 2004 году. Юрий Левада о социологии в России.
Формально социология в нашей стране исчезла в конце 20-х годов. Эмпирические исследования стали возникать в 60-е годы. Всякую вещь можно использовать по-разному, в том числе и социология, и социологические исследования. Когда казалось, что они становятся не такими, как надо, тут мешали. Иногда пытались сделать такими, как следует. Многие свободы, которые были получены в нашей стране, они оказались под угрозой ограничений. В том числе это относится и к свободе исследования общества, где мы живем. Ну, жизнь всегда сложная, а жить можно и нужно.
Большой оптимист.
Нет, я просто упрямец.
Юрий Левада и в самом деле был упрямым человеком. В 2003 году он был без объяснений причин уволен с поста директора Всероссийского центра изучения общественного мнения, который возглавлял 11 лет. Все ведущие сотрудники центра уволились вместе со своим руководителем и создали аналитическую службу под названием ВЦИОМ-А. Позже она стала называться Левада-центром. О Юрии Леваде вспоминает его друг и коллега Леонид Седов.
Для меня это личная потеря страшная. И для всего общества это потеря, потому что он, как говорится, человек и гражданин, который всегда вел себя смело, по-граждански, честно. И для многих был просто примером. Смерть Левада для России стоит в одном ряду со смертью, ну, я даже не побоюсь назвать здесь и недавно ушедшую или убранную из жизни Политковскую. Это люди огромного гражданского значения. Без них нашему обществу будет труднее становиться здоровым.
Владимир Рыжков, депутат Государственной Думы, сопредседатель Республиканской партии России, тоже считает смерть Юрия Левады невосполнимой потерей.
Юрий Александрович Левада, безусловно, он играл огромную роль в российской политике, потому что он показывал политикам общества такие, тем, какое оно есть. Это всегда была очень точная, честная, беспристрастная оценка. Это был выдающийся гражданин нашей страны, это был выдающийся демократ. Светлая память Юрия Александровича Леваде – это невосполнимая потеря.
Говорил Владимир Рыжков. Юрий Левада много сотрудничал с «Радио Свобода». 2 года был постоянным экспертом программы «Общественное мнение» и всегда, когда бы нам ни понадобилось, готов был прокомментировать не только свои исследования, но и любые события российской и зарубежной жизни в нашем эфире. Вероника Баде, «Радио Свобода, Москва».
Сейчас в Москве 7:15. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Американский военнослужащий приговорен к 90 годам тюрьмы за изнасилование иракской девушки и убийство ее семьи. Кандидатом в президенты Франции от социалистической партии стала Сигален Руаяль. В Москве сегодня пройдет церемония присуждения телевизионных премий ТЭФИ в категории профессии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Министерство промышленности и энергетики России прогнозирует, что цена на газ на первых биржевых торгах превысит регулируемую на 15-20%, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Биржевую торговлю газом в России планируется начать 22 ноября. В рамках эксперимента государственный концерн «Газпром» сможет продавать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа, при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% от общего потребления газа в стране за год. Только 40% российских банков из примерно 1200 действующих соответствуют требованию закона о минимальном размере уставного капитала в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Вместе с тем, отмечается в материалах Центрального банка, с начала 2006 года количество таких банков увеличилось на 4%. Согласно новым требованиям законодательства, с 1 января 2007 года кредитные организации, имеющие уставный капитал менее 5 миллионов евро, вправе продолжать свою работу при условии, что размер их собственных средств не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым к началу 2007 года. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о правилах работы на продовольственных, вещевых и других розничных рынках, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В частности, документ устанавливает, что доля российских производителей, торгующих без посредников на рынках сельхозпродукции, не может быть менее 20%. В Китае вводятся новые правила деятельности в стране зарубежных банков. Чтобы начать здесь операции в местной валюте, в том числе на рынке частных вкладов, зарубежный банк обязан создать в Китае дочернюю компанию с уставным капиталом не менее 130 миллионов долларов. В этом случае банк получает полный доступ на местный розничный рынок, включая выпуск пластиковых карт. До сих пор все подразделения зарубежных банков в Китае являются прямыми филиалами своих материнских компаний и могут проводить операции только в иностранной валюте. В будущем такие филиалы также смогут привлекать вклады в местной валюте, но лишь наиболее крупные из них на сумму не менее 1 миллиона юаней, то есть 125 тысяч долларов, и без права выпуска платежных карт.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 66 копеек. Курс евро 34 рубля 17 копеек.
6 часов 49 минут московское время. Вы слушаете «Время свободы». Есть ли у сегодняшних молодых людей моральные авторитеты? Как связано образование с интеллигентностью? Можно ли говорить о нынешней молодежи как об интеллигенции? В программе «Время гостей» на эту тему размышлял профессор, ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, доктор культурологических наук Александр Записоцкий.
Три черты мы выделили у интеллигенции. Это, прежде всего, конечно, образованный человек, но это образованный человек с обостренным чувством совести и интеллектуальной независимостью. Получить хорошее образование можно. Совесть, наверное, тоже есть все-таки у многих, а вот с интеллектуальной независимостью намного сложнее. Вот если бы я себя не причислял полностью к интеллигентам, то это в первую очередь по части интеллектуальной независимости. Ну, представьте себе, душа иногда разрывается от той или иной гадости, которую выкидывает там та или иная ветвь власти. Хочется выйти, кричать, там, протестовать, но ты тут же начинаешь думать, что за твоей спиной огромный университет, и не тебя посадят в КПЗ, а напакостят вузу, который ты возглавляешь. Я думаю, что очень многие вот так.
В том, как вы формулируете представление об интеллигенции, нынешние молодые соответствуют этому определению, или все-таки это понятие, которое сильно трансформировалось со временем?
Нынешние молодые, они очень разные. Понятие, пожалуй, может быть, и не трансформировалось со временем, но я вот формулирую задачу нашего университета подготовить нового российского интеллигента. Я обязательно добавляю слово «нового». И совершенно не случайно это делаю. Я не видел дореволюционных интеллигентов, ну, если не считать вот Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это, конечно, человек, который вырастает из дореволюционной традиции, Гранина, может быть. Очень мало их осталось, вот, интеллигентов той формации. Но они есть, но мало очень. В 90-е годы я обратил внимание на удивительную дилемму, которая сложилась в общественной жизни. Интеллигентных людей было немало, но они все оказались оттеснены на обочину истории. И их спрашивали новые русские с ехидством: если ты такой умный, почему ты такой бедный? Интеллигенты были оттеснены, а их место заняли новые русские, которые оказались правителями бала. Полная противоположность. Люди бескультурные, но очень энергичные, деловые, хваткие, добивающиеся успеха, без всякой культуры. Поэтому уж если мы хотим, чтобы вузы готовили интеллигентов, мы должны все-таки готовить интеллигентов несколько новой формации. Они должны быть более жесткими, более деловыми, они должны обладать, ну, скажем так, силой, которая нужна добру, чтобы сопротивляться злу, чтобы утвердить себя. Под силой надо иметь в виду и, конечно, профессиональные возможности, и черты характера, и деловитость, и умение себя организовать. То есть к старинному понятию интеллигента мы должны добавить, если хотите, комплекс современного делового человека. Вот если мы готовим такую молодежь, то, выходя в профессиональную деятельность, они очень достойно себя утверждают. Такой человек не будет, допустим, получать деньги в конверте, он будет работать по-белому, он не будет действовать в сфере теневой экономики и так далее, и так далее. Он сможет заработать на жизнь честно и достойно, не поступаясь принципами, что очень важно.
Это был ректор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, доктор культурологических наук Александр Записоцкий.
Сейчас в Москве 6 часов 52 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о наследии выдающегося экономиста Милтона Фридмана, скончавшегося в четверг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в Сан-Франциско скончался выдающийся американский экономист, нобелевский лауреат Милтон Фридман. В современной популярной культуре, пожалуй, два имени символизируют экономическую мысль. Это Адам Смит и Милтон Фридман. Как сказал несколько лет назад глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен, экономистов-нобелевских лауреатов у нас много. Мифический статус принадлежит лишь Фридману. Чем столь отличился Милтон Фридман? Я задал этот вопрос его теперь уже бывшему коллеге по Гуверовскому институту профессору Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что Милтон Фридман и великий ученый, и прекрасный популяризатор. Он влиял на правительства Соединенных Штатов, Англии, Чили и Восточной Европы. И это сила его идей и умение выразить эти идеи, и то, что эти идеи прозвучали вовремя в самые острые моменты, он участвовал во всех идеологических интеллектуальных битвах 20 века.
В чем, собственно, суть экономических открытий Фридмана?
Если свести воедино весь вклад Милтона Фридмана в экономическую науку и в мировую мысль, мне кажется, что из этого можно вывести одну исключительно важную идею, которая в условиях 20 века в течение нескольких десятилетий потрясала умы. Это то, что экономический рост не зависит от правительства. Правительство не может создать экономический рост и благосостояние населения. Вместе с тем, рынок, несмотря на опасения многих людей, рынок, рыночная экономика не подлежат стагнации и депрессии в длительной перспективе. И рыночная экономика способна развиваться и расти, в общем, довольно долго, если не бесконечно. Надо вспомнить, что в 30-е, 40-е, 50-е годы считалось, что, в общем-то, западная экономика подлежит стагнации, что экономический рост исчерпался, Великая депрессия показала, что экономика может оказаться в кризисе. И вот из всей этой совокупности пессимистических идей Милтон Фридман вывел и показал, что экономика рыночная будет развиваться. Жизнь подтвердила его предсказания.
Можно ли в таком случае сказать, что Милтон Фридман был, так сказать, идейным отцом реформ, которые пытались проводить российские реформаторы по рекомендациям Международного валютного фонда и знаменитых западных советников? Ведь они хотели дать волю рыночным силам, которые по Фридману не ошибаются.
В философской части рекомендации Международного валютного фонда действительно были связаны с идеями Фридмана. Но, кроме этого, Фридман был крайний противник социализма и крайний противник перераспределения дохода, потому что любое отнятие дохода у тех, кто его заработал, и передача тем, кто его не заработал, снижает производственные стимулы. Вот эту философскую, самую главную часть идей Фридмана Международный валютный фонд и названные вами советники как-то очень сильно упустили. И в России, в Восточной Европе, собственность была передана в руки людям, которые ее не заработали, производственные стимулы снизились, либо не возникли, а кнут плановой экономики был отменен, и в результате возникла ситуация ни кнута, ни пряника, и там уже денежная политика и все остальные технические рекомендации были бессильны.
О Нобелевском лауреате Милтоне Фридмане говорил его коллега по Гуверовскому институту Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уитни Хьюстон, добившаяся всемирной славы с выходом фильма «Телохранитель», а в последние годы напоминавшая о себе сообщениями в разделах скандальной хроники, может лишиться части своего нью-джерсийского поместья, которое выставляется на аукцион в оплату ее ипотечного долга. Банк, представивший ей кредит, подал иск в суд, требуя с певицы почти миллион долларов, которых у нее, судя по всему, нет. «Но почему это так больно?» — поет Уитни Хьюстон.
Thought I was over you, but I keep crying when I don't love you. So why does it hurt so bad? I thought I had let you go, so why does it hurt me so? I gotta get you out of my head. So bad, hurts so bad, babe. My life's been better since the day I left you, boy. I must admit life's been kind to me.
Ну вот, подошел к концу один час нашего эфира. Впереди час следующий. Темы его таковы.
Презентация полного собрания сочинения Александра Солженицына. Создан первый персональный суперкомпьютер. Самые высокие в мире темпы роста сотовой связи в Индии.
Но это, конечно, не все. И напоминаю, что вопрос к вам сегодня сформулирован так. Что в общественной жизни России вызывает ваше опасение?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.